Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Обзор российской печати. Военная блокада Чечни. Встреча полевых командиров в Кизил-Юрте. Попытка создания оппозиции в Чечне. Вместо экономического роста – военная кампания на Кавказе. Сколько стоит быть москвичом? Уйдет ли Борис Ельцин в отставку? Предадут ли тело Ленина земле? Обзор прозвучал впервые 28 сентября 1999 года.
Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. Слушайте обзор российской печати. В московской студии «Свободы» Надежда Перцева и Валентин Барышников.
Динамическая защита. Как считает еженедельник «Итоги», военная блокада Чечни – вполне разумный ответ на действия экстремистов, но строить на ней стратегию смирения мятежной территории бесперспективно. Российские войска установили блокаду Чечни. Одновременно по всей территории мятежной провинции, включая и столицу, наносятся ракетно-бомбовые удары. По мнению еженедельника, урок, который был преподан чеченским полевым командирам, попытавшимся захватить Ботлихский и Новолакский районы Дагестана, а заодно и тем, кто организовал чудовищные террористические акты в Москве, Буйнакске и Волгодонске, продемонстрировал, что российские власти могут действовать вполне разумно и энергично. Это тем более радует, замечает еженедельник, что грозные заявления об агрессии мирового терроризма, перемежаемые призывами задушить гадину на корню, вызывают опасения, что Москва готовится к очередной авантюре. Официальный же Грозный, по сути дела, отказался сотрудничать с Москвой, борющейся с боевиками, и более того, на требование выдать террористов ответил издевательским предложением взамен выдать Чечне российских военных, руководивших боевыми операциями в недавней войне. Тем самым, как замечает еженедельник, он сам дал Москве повод к войне. Пока что Россия этим не воспользовалась, однако уверенности в том, что наше руководство и дальше будет проявлять такую же сдержанность, нет никакой. Признак того, что руководство страны склоняется к идее наземной операции, достаточно, замечает еженедельник. Зарубежный и отечественный опыт учит: крупная военная группировка, после того, как она сформирована, должна быть немедленно задействована для удара по врагу. Если она не действует активно, то ее потенциал стремительно уменьшается. Таким образом, на взгляд еженедельника, налицо очень серьезные противоречия. С одной стороны, раз Россия не в состоянии собрать военный кулак такой мощи, чтобы можно было разгромить вооруженные формирования в Чечне, то самое разумное – ограничиться своего рода динамической защитой сопредельных с Чечней территорий. Но с другой стороны, режим такой защиты, то есть блокады, поддерживать длительное время чрезвычайно трудно, если вообще возможно. Стало быть, у военных неизбежно будет нарастать желание разрубить Чеченский узел. Еженедельник «Итоги» приходит к выводу: проскочить эти пороги можно лишь в том случае, если очень ограниченную во время передышку использовать для поиска союзников в самой Чечне. Масхадов, в отличие от полевых командиров, явно не заинтересован в войне с Россией. Да, Москва имеет все основания быть им недовольной, но надо понимать, что любая попытка как-то обуздать боевиков будет для Масхадова самоубийственной, особенно если учесть, что сил для этого у него сейчас нет. Следовательно, надо покончить с ультиматумами, которые только раздражают официальный Грозный, и начать искать новые формы сотрудничества с ним, которые будут способствовать укреплению власти Масхадова, а значит и ослаблению влияния людей, подобных Басаеву. Блокада – это паллиатив, а не панацея, заключает еженедельник «Итоги».
Под крышами Кизил-Юрта Москва формирует теневое правительство Чечни. Известия рассказывают. Во вторник в обстановке секретности в дагестанском городе Кизил-Юрт должна была состояться в высшей степени интересная встреча. В Кизил-Юрт должны были прибыть около десятка бывших чеченских полевых командиров, активно участвовавших в войне с федеральными войсками, но не поддержавших вторжение Басаева и Хатаба в Дагестан. В Кизил-Юрте чеченских полевых командиров ожидал главный инспектор МВД Российской Федерации Магомед Толбоев. Толбоев был приглашен на работу в Федеральное МВД министром Владимиром Рушайло, и ему, судя по всему, поручено формировать новую оппозицию как Аслану Масхадову, так и лидерам террористических структур. С этой целью в Кизил-Юрт и были приглашены полевые командиры, которые по ряду обстоятельств не прибились ни к одному из основных крупных берегов внутри чеченской военной политической жизни. В их подчинении находится весьма незначительное по чеченским параметрам число стволов, и эти люди никогда не выступали в качестве некой организованной силы. Тот факт, что Толбоеву удалось собрать их всех вместе, причем на территории Дагестана, весьма отраден, хотя полагать, что такого рода встреча однозначно сделает бывших полевых командиров друзьями России, было бы, мягко говоря, наивно. Как продолжают известия, встреча в Кизил-Юрте – первая заметная попытка создать оппозицию в Чечне после того, как в середине 90-х годов провалились планы опоры на несколько недовольных Дудаевым тейпов и кланов. Сейчас федеральные спецслужбы учли прежний опыт. Формированием оппозиции занимается дагестанец, имеющий представление о межклановых противоречиях и реальной подоплеке событий внутри чеченской жизни. К тому же оппозиция сколачивается из действительно имеющих некоторое влияние в Чечне персонажей, а не из виртуальных чеченцев типа Завгаева или Хасбулатова. С другой стороны, сам факт такого рода действий Москвы тревожен. Это означает, что наземное вторжение все же возможно, и под него готовится некая пятая колонна, одинаково отрицательно относящаяся как к Масхадову, так и к ваххабистским отрядам. Однако вряд ли стоит надеяться, что бывшие чеченские полевые командиры поддержат российское вторжение, как бы плохо они ни относились к Масхадову и Басаеву, пишут «Известия».
В Кремль через Чечню. Вместо экономического роста состоится военная кампания на Кавказе, утверждает газета «Сегодня». Бомбардировки Грозного заставили заговорить Аслана Масхадова. Чеченский президент настаивает на встрече с Борисом Ельциным. На призыв откликнулся Владимир Путин. Он дал понять, что в принципе такая встреча никогда не исключалась, но состоится, когда это будет выгодно России и когда Борис Ельцин сочтет ее необходимой. Условия откровенно ультимативные. Во время предыдущей кампании все мирные передышки были на руку только боевикам. Теперь Владимир Путин не намерен предоставлять боевикам возможность зализывать раны, из чего следует, что перспективы встречи на высшем уровне весьма отдаленные. По крайней мере, сразу после засекреченного совещания премьер-министра обороны Игорь Сергеев заявил, что ракетно-бомбовые удары будут наноситься до тех пор, пока не будет уничтожен последний бандит. Стратегия ясна. Поддержанному общественным мнением генералитету нужна победа, чтобы оправдать особенности национальной военной реформы при маршале Сергееве. Владимиру Путину, коль скоро он объявлен очередным официальным кремлевским преемником, победа в Чечне необходима ничуть не меньше, чем хасавюртовский мир Борису Ельцину в 96-м году, ибо рассчитывать на иные победные предвыборные рывки, например, бурный экономический рост, не приходится. Причем двигать войска на Грозный военный, чтобы избежать больших потерь в живой силе, тоже не спешат, хотя, как сообщают наши источники, такая возможность не исключается в перспективе. Как отмечают некоторые эксперты, российские силовики почти один в один взяли на вооружение натовскую тактику в Косово, которую прежде дружно называли неджентльменской. Решительность власти в чеченском вопросе объективно импонирует не только генералитету, но и рядовым труженикам войны, по сей день убежденным, что 3 года тому назад победу у них украли политики типа Березовского и Лебедя. И пока что энтузиазм военных масс достаточно высок, замечает газета «Сегодня».
Власти Москвы и чеченские маджахеды нашли общего врага. Новые известия пишут. Несмотря на заявление руководителя Центра общественных связей ФСБ России Александра Здановича о том, что среди тех, кто взрывал дома в Буйнакске, Москве, Волгодонске, нет ни одного этнического чеченца, московские власти продолжают поголовную проверку уроженцев Чечни, проживающих в столице, с фотографированием анфас и в профиль вкупе со снятием отпечатков пальцев. Ходят разговоры, что в Москве и Подмосковье будут создаваться фильтрационные пункты для кавказцев. В Чечне хорошо помнят о подобных учреждениях времен войны 94-96 годов. Живыми оттуда возвращались очень редко. «Может быть, отпечатки пальцев и снимки — лишь первый этап, а дальше будут меры покруче?» — спрашивает газета. Москва отрапортовала о первых успехах в борьбе с терроризмом. На действия бандитов столица ответила террором бюрократии. Но столичным властям невдомек, что чеченцев, выехавших в свое время из родной республики, Басаев и его сподручные называют не иначе, как национал-предателями. За то, что не хотели вступать в отряды боевиков, грабить и притеснять русских и инакомыслящих земляков, захватывать родильные дома в Буденновске и Кизляре за то, что они просто нормальные люди. Так что, преследуя всех поголовно лиц чеченской национальности, московские власти проявляют крайнюю солидарность с чеченскими маджахедами. И здесь, и там нашли общего врага, борьба с которым должна оправдать их собственную несостоятельность, подчеркивают новые известия.
Радио «Свобода», Надежда Перцева и Валентин Барышников с обзором российской печати.
Бизнес на гостях. Еженедельник «Коммерсант Дейли». Власть размышляет, сколько стоит побыть москвичом. 21 сентября в Москве закончилась перерегистрация иногородних. Ходят слухи, будто не прошедших регистрацию будут сопровождать под конвоем к месту прописки или свозить в фильтрационные лагеря. Пока ясно только, что сотрудники паспортных столов заработали неплохо. За легальную перерегистрацию вне очереди им платили 2000 рублей, за нелегальную – 5000 рублей, информирует «Коммерсант. Власть».
Здесь же статья «Проверка слухом». На протяжении нескольких лет противники Бориса Ельцина трепетали от слухов о коварных планах президента продлить свое правление. Несколько недель назад появился новый слух, ужас от которого был еще больше. Слух о том, что Ельцин добровольно уйдет в отставку. В конце лета политбомонд потряс слух о возможной добровольной отставке Бориса Ельцина. Он муссировался в течение всего сентября. Называлась даже конкретная дата самоувольнения президента – 19 сентября. Почему именно в сентябрьское воскресенье президент должен расстаться с властью, объяснялось просто. По Конституции, в случае досрочного ухода, выборы нового главы государства назначаются через 3 месяца. То есть парламентские и президентские выборы прошли бы в один и тот же день – 19 декабря. И хотя закон не запрещает одновременное участие в нескольких избирательных кампаниях многим политикам и прежде всего нелюбимым Кремлем Юрию Лужкову и Евгению Примакову, пришлось бы решать, какие выборы для них главнее. Юрию Лужкову в этом случае предстоял бы самый сложный выбор, так как принимать участие в 3 предвыборных кампаниях – президентской, парламентской и мэрской – сложно даже такому тяжеловесу, как лидер Отечества. Ясно, что ему пришлось бы выбирать, и, судя по последним неуверенным заявлениям Лужкова о том, что он не очень-то и рвется в президенты, вполне вероятно, что он остановился бы на парламентской и мэрской кампаниях. С Евгением Примаковым тоже не все ясно. Экс-премьер дал понять, что решение о своем участии в президентских выборах он примет только после парламентских выборов, когда станет ясно, какой процент населения страны поддержал возглавляемую им коалицию. Следовательно, рассуждали аналитики, оба эти кандидата могли отказаться от участия в предвыборной кампании, открыв дорогу президентскому преемнику Владимиру Путину. Как продолжает еженедельник, когда 19 сентября ничего сверхординарного не произошло, а 20-го Ельцин, как обычно, приехал в Кремль в свой рабочий кабинет, депутат Госдумы Александр Шохин назвал новую дату ухода президента. По его расчетам, это должно было произойти 19 октября. В довершение всего пронесся слух о том, что Ельцин уйдет 7 ноября, в день примирения и согласия, и в этот же день состоится перезахоронение Ленина. Сторонники этой версии полагают, что делом всей жизни Борис Ельцин считает погребение мумии коммунистического вождя, а чтобы это не вызвало политических потрясений, готов обменять отсутствие тела в мавзолее на отсутствие своего тела в Кремле. Несмотря на то, что пока Борис Ельцин пережил только один из трех критических дней, 19 сентября, у еженедельника нет никаких сомнений в том, что точно так же пройдут и два остальных дня. Репутация Ельцина как непредсказуемого политика общеизвестна. В то же время совершенно очевидно, что и у него существует своя зона предсказуемости. Досрочная отставка – предположение именно из этой зоны, то есть то, чего не может быть по определению. Один из кремлевских чиновников заметил: «Я боюсь себе даже представить, куда пошлет президент человека, кто бы это ни был, даже самый ближайший родственник, который посмеет предложить ему уйти из Кремля раньше срока». Помолчал и добавил: «Я не представляю, как он и в срок-то уйдет». Как ни парадоксально звучит, но разоблачение страшных замыслов Кремля выгодно прежде всего самому Кремлю. Ведь это идеальная возможность прозондировать предвыборную ситуацию в стране. Слух о добровольном уходе играет роль наживки, на которую должны попасться политики. Кремль может быть доволен, слух выполнил свои задачи и теперь может умереть. Или уступить место новому. Например, о том, что Борис Ельцин находится в критическом состоянии. Тем более, что реальное состояние президентского здоровья делает его так похожим на правду. Возможность временной госпитализации президента в Кремле обсуждают вполне серьезно. Оппоненты президента, когда они начнут горячо обсуждать этот слух, надо помнить одно. Для Бориса Ельцина и самое критическое состояние вовсе не повод для досрочных выборов, подчеркивает еженедельник «Коммерсант. Власть».
Создание блока «Единство» комментируют «Ведомости». Сергей Шойгу, лидер нового губернаторского блока. Расчет организаторов блока, в том числе и заметных своим отсутствием во время блокостроительных консультаций, ясен. Шойгу вроде бы не запятнал себя участием в каких-либо политических играх. На самом деле министр-долгожитель, давно занимается политикой, только полупубличный. В Думе он заседать действительно не будет, а вот к партиям он бывало присоединялся. Сначала, естественно, КПСС, в которой дослужился до инспектора Красноярска крайкома. Потом к «Выбору России», федеральный список которого входил под 130-м номером. Попадание в список, вероятно, объясняется готовностью Шойгу в октябре 93-го года помочь Егору Гайдару оружием со складов МЧС. Потом Шойгу примкнул к НДР, где входил в оргкомитет и в совет движения. Одному видному деятелю НДР Никите Михалкову Шойгу впоследствии помогал организовывать съемки «Сибирского цирюльника». В бесхитростность министра по чрезвычайным ситуациям верится поэтому с трудом. Кроме того, Шойгу на протяжении всей своей правительственной карьеры так активно боролся за повышение воинских званий для себя и своих сотрудников, что и в отсутствие у него амбиций верится не больше, полагает газета «Ведомость».
«Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Сколько стоит перебежчик?» Как отмечает московский комсомолец, рожденный в кремлевских недрах блок «Медведь», в состоянии завалить свою первую жертву. За излишнюю строптивость может пострадать блок НДР. Не исключено, что лидеру парламентской фракции нашего дома Владимиру Рыжкову придется выбирать между отставкой и полным отказом от всех своих принципиальных позиций. А при самом жестком варианте НДР имеет шанс вообще слететь с предвыборной дистанции. Когда главный спасатель России Сергей Шойгу объявил о создании своего блока, за его спиной сидел саратовский воевода Дмитрий Аяцков. Одного его присутствия было достаточно, чтобы до смерти испугать боссов блока НДР. В списке нашего дома Аяцков занимает третье место. Это означает, что если он вдруг решит дезертировать в единство, то партия Черномырдина автоматически выпадет из выборной гонки, сообщает газета «Московский комсомолец».
Стремление к единству. По мнению газеты «Время МН», позиции губернаторов и движений партии в сторону единства будут зависеть от того, насколько интенсивно правительство будет поддерживать новый блок и его лидера. И те, и другие ждут подтверждения, что единство – настоящая партия власти, а не очередная попытка ее создания. Если должные аргументы будут приведены, то движение во главе с господином Шойгу вправе ожидать и реальной поддержки десятков губернаторов, и участия в блоке того же НДР. Если правительство будет принимать в делах блока лишь эпизодическое участие, единство может рассчитывать на популярность Сергея Шойгу и харизму борца Александра Карелина, занимающего вторую строчку в списках единства, полагает газета «Время МН».
Радио «Свобода» были Надежда Перцева и Валентин Барышников с обзором российской печати. Продолжим после перерыва.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Теперь радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Документы прошлого. Надежда на равенство всех, пусть и принудительное равенство. Вековечная русская мечта. Выборы 25-26 годов и их истолкование в документах тайной полиции. Почему власти считали главными союзниками партии после бедноты? Женщин. Полемика между большевистскими идеологами. Документы прошлого. Передачу подготовил и ведет Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире. 28 сентября 99 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Документы прошлого. Советской власти не удалось выполнить как раз то из своих обещаний, которое больше всего понравилось миллионам простых людей и повело их за Лениным. Обещание всех поравнять. Равенство им было важнее свободы. Вопрос, за что боролись, возник сразу после взятия Зимнего дворца и с каждым днем, месяцем и годом звучал все резче. Собственно, чтобы заглушить этот вопрос, была введена цензура печати, хотя вся печать принадлежала партии государству. Особое возмущение вызывало привилегированное положение коммунистов-начальников. Теперь даже вошло в поговорку, писал в 26-м году один рабочий, что раз человек оделся хорошо, то это значит коммунист. О том, что наше государство бедно, как рабочие, так и крестьяне, не отрицают, но говорят, что уравнять положение всех возможно. Эта уверенность не поколебалась, как известно, до сих пор. We'll be right back. Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». В конце 25-го, начале 26-го годов в Советской России состоялись выборы в органы советской власти. О том, как эти выборы проходили и как их результаты истолковывались номенклатурой и тайной полицией, идет речь в следующих документах. Первый из них был прислан в Москву из Татарии 4 сентября 1926 года.
Строго секретное. Сведения к вопроснику Горсовета о вовлечении рабочих и работниц в советское строительство и о связи госаппарата с массами Казанского городского совета. Предыдущие выборы в Советы происходили по предприятиям и учреждениям на общих собраниях рабочих и служащих. Отдельных собраний домашних хозяек, жен рабочих, не практиковалось. В настоящем созыве, кроме собраний рабочих, работниц и служащих по предприятиям, происходили отдельные – домашних хозяек, жен рабочих, домашних хозяек, жен служащих, домашних хозяек остальных категорий граждан, имеющих право участия в выборах, и прислуги. Собрания происходили по районам. В отношении активности отдельных категорий избирателей, женщин, следует сказать, что наибольшая активность проявлена домашними хозяйками всех слоев населения, где на избирательных собраниях происходила борьба за места в Совет. Выдвигаемые кандидатуры обсуждались очень горячо, давались различного рода отводы, и нежелательные отдельные кандидаты проваливались. Мотивы отводов главным образом базировались на степени материальной обеспеченности выдвигаемых кандидатов. Такой-то кандидат имеет прислугу, носит шляпу, и он-де не будет отстаивать интересы бедноты, и что такого члена горсовета, по их мнению, не нужно. Результаты вовлечения женщин в советы по сравнению с предыдущим созывом следующие. 10-й созыв – 13% и 12-й созыв – 26,8%. Истекшая избирательная кампания вообще проходила при недостаточной активности со стороны рабочих, при большей активности со стороны неорганизованной части населения – кустарей, домашних хозяек и интеллигентских кругов. Так, например, среди последней части населения были неофициальные домашние собрания определенного круга лиц на квартирах, где обсуждались формы участия в выборах и намечались депутаты, которых они должны были поддерживать на выборах. Парторганизации на предприятиях намечали предварительно кандидатов как партийных, так и беспартийных. Есть много случаев, когда не все выдвигаемые парторганизацией кандидаты оказывались избранными в члены Совета. В рабочем составе избирателей настоящего созыва наблюдалась, конечно, некоторая доля абсентизма. Причины этого – в большей степени правовое положение горсовета, неуясненность прав горсовета и, в меньшей степени, материальное положение рабочих. Рабочие не чувствовали реальных результатов работы горсовета в области улучшения их материального благополучия и тому подобное.
На волнах «Радио Свобода» документы прошлого. По примеру Ленина, советское руководство в 20-е годы считало женщин, особенно в деревне, главными после бедноты союзниками партии, а главными противниками были зажиточные крестьяне-кулаки.
Женщины в текущей избирательной кампании приняли большее участие в выборах, чем в прошлом году. Эта активность сказалась не только в выступлениях по отчетным докладам, сколько в отстаивании своих кандидатур. Особенно осторожно подходили женщины к намечению кандидатов в советы, проваливали пьяниц зажиточных, Калужская губерния, Татарская республика, Уральская область, из-за чего им иногда приходилось выдерживать борьбу с мужской частью собраний. Местами женщине приходилось отвоевывать себе право участия в выборах, так как со стороны мужчин поступал резкий протест против участия женщин в выборах. Отношение мужчин к женским кандидатурам выливалось главным образом в ироническое, недоброжелательное и враждебное.
Женщина на фронте не была, советской власти, мол, не защищала. Не надо ей, значит, и правов давать. Псковская губерния. Дело налаживается, а бабы только испортят. Иваново-Вознесенская губерния. Работая в Совете, женщина будет прививать в своем хозяйстве советские порядки. Участвуя в советской работе, она быстро разовьется и выйдет из подчинения мужчины. Тульская губерния. Особенно враждебное отношение к участию женщин в общественной работе среди казачьего населения. Казак, избиратель в Троицком округе, заявил: «Отруби у меня правую руку, а голосовать за женщину я не буду». Участие казачек составляет не более 5% всех избирателей, тогда как в том же районе участие крестьянок составляет 35%. Со стороны местных органов власти изредка наблюдается такое же отношение. Какая порядочная женщина-мать бросит своих детей и пойдет на общественную работу? Такое заявление поступило от одного председателя сельского собрания в Московской губернии.
Местами же недоброжелательное отношение мужчин изживается, и они голосуют за женские кандидатуры. Тульская губерния. Раз полагается, раз нужно ввести женщину в сельсовет, изберем, какая побойчее. Большую частью женщины проявляли необыкновенную сплоченность и организованность. В случае отказа мужчин утверждать женские кандидатуры, они вставали все как одна и, заявляя, что в таком случае им нечего здесь делать, покидали собрание.
Забайкальская губерния, Волово-Карасевский район. Голоса их шли по одной линии, и в подавляющем большинстве случаев женщины отдавали свои голоса или членам партии, или лучшим крестьянам из середняков и бедняков. Каменский округ, село Кочки. Были случаи, что перед голосованием кандидатуры кулака присутствовавшие на собрании женщины перемигнутся, и ни одна руку не поднимет. Особой активностью отличались жены красноармейцев, женщины тех районов, где мужчины уходят на заработки, и вдовы, самостоятельно ведущие хозяйство. Они считают своим долгом явиться на собрание в то время, как замужние часто прячутся за спину мужа. Как общее правило, активность женщин повышается в зависимости от степени проведенной среди них подготовительно-организационной работы. Предвыборные женские собрания, конференции, пригласительные избирательные повестки – все это сыграло значительную роль в деле вовлечения женщин в избирательную кампанию. Там, где разъяснительная работа была проведена слабо, процент участия женщин снижался до 3-4, Лукьяновский уезд Нижегородской губернии, по отношению к общему числу избирателей.
Кулаки и зажиточные проявили большую активность в избирательной кампании. Формы их влияния на избирателей были различны. Экономическое воздействие, подпаивание, подкуп и, наконец, всякого рода угрозы и застращивание. Вот несколько примеров из сообщений с мест. Вологодская губерния, Двинецкая волость. На многих собраниях кулачество говорило: «Нам не нужно никаких партий, а нужна партия честных крестьян». При выборах Вика был заявлен Чувакову отвод. Выбирать Чувакова не надо, так как секретарь ячейки ВКПБ. Успех был достигнут, секретаря ячейки в Вик не выбрали, а выбрали сторонников кулачества как в Вик, так и на уездный съезд советов. В ряде других властей заявлялось: «Нам ничего советская власть не дала, надо организовываться». Организация советов без коммунистов и, наконец, на Волсъезд внесен наказ, чтобы приезжих в ВИК не выбирали, хотя коммунистов нам желательно, но своих в волости нет.
Псковская губерния. Были отдельные случаи агитации кулаков за непосещение избирательных собраний. В Краснопрудской волости в период избирательной кампании было арестовано за различные проделки несколько человек, в том числе и председатель сельсовета. Кулаки, воспользовавшись этим, говорили: «Не ходите на собрания, не задавайте вопросов, а то пойдете в тюрьму». В некоторых уездах были отдельные единичные требования организации крестьянских союзов.
Иркутская губерния. В отдельных деревнях кулачество выставляло списками своих кандидатов в советы, включая туда исключительно стариков из своей среды, а на выборах выкрикивали: «Не выбирайте в совет молодых да баб, выбирайте стариков, те умней да опытней». Или: «За него не голосуйте, его церковный совет не хочет».
Мешковский район Северного Кавказа сообщает: кулачество действовало на выборах открыто, выдвигая не списки, а отдельные кандидатуры середняков и кулаков, но с таким расчетом, чтобы перевес был на их стороне. На выборах проводили свои кандидатуры под лозунгом: «Нам нужны хозяйственники, чтобы они могли вести хозяйство всего света».
Радио «Свобода. Документы прошлого». Следующее письмо вводит нас в дух дружеской полемики между большевистскими идеологами. Автор этого письма – Вукашин Маркович, активный участник революционной борьбы в Югославии. В июне 1931 года, когда было написано это письмо, он жил в Москве, преподавал в Коммунистической академии. Адресовано письмо Емельяну Ярославскому. Это один из большевистских деятелей второго ряда. Публицист, толкователь марксизма-ленинизма, много выступал и писал против религии.
Товарищу Ярославскому. Сегодня ты, товарищ Ярославский, сказал мне такую дикую диковину, которая никак не укладывается в мою ленинскую диалектику, что будто бы мой дух большевистский бывал когда-то антиленинским, антибольшевистским, шатался, метался, падал и писал антиленинскую, антибольшевистскую диалектику, стратегию, тактику, политику, диалектику и педагогику. Прости, мой дорогой, славный друг, я тоже не бук, я тоже ленинская птица. Но ты бросил мне обвинения без фактов, без материалистических, исторических, диалектических документов, без научных, логических и товарищеских доказательств, без очной ставки и показательств. Такое обвинение со стороны такого первоклассного классика маркса-ленинской диалектики, каким является наш историк, политик, педагог, критик и великий наш мировой вождь мирового безбожия Е. Ярославский. Я от тебя этого не ожидал, ибо тебя глубоким ленинцем считал. А теперь насчет ленинской философии, ленинской диалектики, стратегии, тактики, политики и диалектики. Я осмеливаюсь вызвать тебя на соцсоревнование, на ленинское бригадное ударничество. Кто скорее обеими руками возьмется за ленинское наследство, кто скорее ударными темпами поднимется на высшую ступень ленинской диалектики, материализма против оппортунистического фидеизма. Ибо Ленин меня всегда поощрял, мою философию одобрял, массовиком-мастером считал по диалектическому материализму против идеализма и оппортунизма. Ты ссылаешься на время 1920 года. Тогда я один из первых массовиков маркса-ленинизмов стал, решительно голос поднял и крепко ленинское знамя держал, и далекий путь прозревал, на лекциях оппортунистов поражал и вредителей раскрывал. Фашисты на меня стреляли, головотяпы меня в сумасшедший дом и в тюрьму меня запирали, и фашистам меня передавали. Папа Римский и король Югославский 100 000 динаров обещали тому, кто перережет шею мою. В австрийской царской тюрьме голодом морили, меньшевистские, троцкистские и фашистские жандармы меня сторожили, а потом в 1926-м в Москву сослали». В Крыму на меня ибрагимовцы, врангелевцы, попы, головотяпы и кулаки стреляли. Они думали, черт с ним, покончим не только с ним одним, но и со всем миром большевистским, опираясь на свой второй интернационал. Так и тянет царь капитал. Дальше ты ссылаешься на мои стихи. Это твои грехи. Правда, что я революционный поэт с малых лет? Но вот как я писал и пишу, и покушать тебя прошу». Ленинизмом, большевизмом, коммунизм же строй. С ленинизмом, с большевизмом, с коммунизмом в строй. За ленинизм, за большевизм, за коммунизм в бой огневой. Пойдем дружно, ураганить нужно на смертельный бой. Капиталистов, империалистов, тиранов, фашистов на бой позовем. Смерть палачам, тюрьмам, кандалам, кровопийцам, богачам. Еще я массу тематики написал, великому Демьяну Бедному подражал. И тебе бы я рекомендовал, мой брат Емельян, покрепче бы мы взяли метлу между длань, почище бы почистили из партии всякую меньшевистскую дрянь. С коммунистическим приветом, Вукашин Маркович.
На этом письме надпись Ярославского. Послать копии товарищам Андрееву, Шкирятову, Акулову, Антонову. Заранее признаю себя виновным и от соревнования отказываюсь. Ярославский. На волнах Радио Свобода документы прошлого. Слушайте два письма рабочих 26-го года в московские газеты. Письма остались ненапечатанными.
Об особых правах и привилегиях. Должны ли члены партии ВКПБ пользоваться особыми правами и привилегиями? По моему мнению, всеми особыми правами и привилегиями и пролетарским почетом должны пользоваться только заслуженные коммунисты. Все же остальные члены партии ВКПБ никакими особыми правами и привилегиями пользоваться не должны. потому что все права и все то, что мы имеем, отвоевали у буржуазии мы все. И на всех многочисленных фронтах в борьбе за равноправие умирали и кровь проливали одинаково, как партийные, так и беспартийные. А раз так, то и должны всеми завоеваниями пользоваться одинаково, на равноправных началах, не считаясь ни с какой партийностью. Но мы одинаково ли пользуемся этими завоеваниями и всеми правами? Конечно, нет. Всем нам известно, что у нас, в СССР, партийные пользуются первыми правами и всеми привилегиями на лучшее существование, а беспартийные пользуются последними правами на худшее существование. Справедливо ли это будет, и есть ли здесь равноправие? Повторяю, что нет. Ведь недаром иногда некоторые беспартийные называют коммунистов новыми дворянами. Поэтому может ли рабочий и крестьянин к этому неравноправию относиться безразлично? Конечно, нет. Он всегда будет завидовать коммунисту. А ведь всякая зависть рождает вражду. А вражда всегда приносит великое несчастье всему человечеству. Может ли беспартийный спокойно смотреть на то, когда он видит в партии тех лиц, которые во время революционной борьбы не принимали никакого участия в борьбе с буржуазией за пролетарское право? А некоторые в то время даже враждебно относились к партии и пользуются особыми первостепенными правами и привилегиями на лучшее существование, чем тот беспартийный рабочий, который во время революционной борьбы, не щадя своей жизни, геройски сражался за это же право. Но прав он этих не имеет, потому что он беспартийный. Я лично знаю тех товарищей, которые с первых же дней революции добровольно пошли в Красную гвардию, геройски сражались на всех фронтах, много раз были ранены, в боях были первыми, а теперь, благодаря своей беспартийности, они стали последними. Но знаю и таких лиц, которые по году и по два года были в белой армии, теперь же они в партии. Знаю и таких, которые когда-то недоброжелательно и даже враждебно относились к советской власти, теперь же они тоже в партии. Знаю и таких, которые занимались торговлей, имели пивные лавки, высасывали когда-то у рабочего последние его копейки, теперь же они тоже в партии. И таких найдется в партии по всему СССР немало, и теперь они первыми пользуются привилегированными правами на лучшее существование, чем беспартийный рабочий. Вот вам пример. Много ли беспартийных выдвигают на ответственные должности? Если взять во внимание всю беспартийную массу, то получится не более одной капли воды, которая во время дождя падает в море. Ведь недаром же у нас беспартийные выдвиженцы считаются редкостью. Если где и выдвинут, то про него даже и в газеты пропишут, да еще и фотографии его отпечатают, чтобы физиономия его была видна. Дескать, не обижайтесь, беспартийные, вас, мол, тоже выдвигаем. И все это говорит за то, что беспартийные не пользуются теми правами, которыми пользуются партийные. Поэтому необходимо беспартийных выровнять в правах наравне с партийными, чтобы не было никакой разницы между партийными и беспартийными. И тогда не будет никаких обид и ропота со стороны беспартийной массы по адресу коммунистической партии, и мы будем едины и никем не победимы. Да здравствует равноправие между партийными и беспартийными. 15 февраля 26 года, Донская губерния, станица Сартана, Мариупольский завод имени Ильича, рабочий трубного цеха Петр Александрович Кощеев.
Ненормальности в жизни. На заметку товарища Ярославского от 11 и 14 марта сего года. Гудок номер 57 и 60. Товарищ Ярославский пишет, что ответственные работники получают по 200 и 300 рубликов в месяц, смотря по нагрузке каждого в отдельности, и существует партмаксимум 225 рублей в месяц, но почему-то он не пишет, что партийцы вообще получали только прожиточный минимум, как получает большинство беспартийных железнодорожников, и этим примером послужить для всей беспартийной массы, чтоб таковая не излагала своих неудовольствий в отношении малого заработка. Безусловно, при получаемом содержании 200-300 рублей в месяц, как партиец, так и беспартийный позволяют себе лишнюю роскошь, как посещение ресторанов, пьянство, шикарного одевания, езды в автомобилях и разгуливание с проституцией. Здесь напрашивается вопрос, где здесь равенство и братство, за которое мы твердим с 1917 года? Видно на практике, что как раньше были нищие бедняки, середняки и кулаки, так и теперь приходится нам наблюдать ту же картину. Желательно, чтобы партия, в особенности по деревням, разъяснила более определенно значение равенства и братства, так как беспартийная масса сильно в этом нервничает, так как она на деле этого не видит, кроме красивых слов. Что партия делает для полной ликвидации безработицы, которая с каждым годом увеличивается? Получаемое пособие по безработице полностью не удовлетворяет безработного. Этого пособия хватает только на один хлеб, и в остальном должен жить надеждой, что завтра будет лучше. Партия, как руководительница, должна найти подходящее средство и уравнять положение каждого, чтобы все были одинаково сыты, одеты, обуты и имели соответствующее помещение для жизни. Так как организм у всех одинаков, значит и потребности такового у каждого должны быть одинаковы, за малым исключением. Теперь даже вошло в поговорку, что раз человек оделся хорошо, то это значит коммунист, а раз плохо или удовлетворительно оделся, значит беспартийный. Если и бывают в этом ошибки, то редко. Теперь нужно сказать о смычке города с селом, подходя здесь с практической стороны. Если невозможно жить всем хорошо, то при удовлетворительном содержании могли все жить одинаково, как рабочий, так и крестьянин, не считаясь со своим занимаемым положением, чтобы человек мог иметь как телесную, так и духовную пищу. Отрицать не приходится, что с этим многие не захотят помириться, в особенности же те лица, которые привыкли жить себе на широкую ногу, не желая считаться, как живут его братья, рабочие и крестьяне, которые не имеют средств к жизни беззаботной. О том, что наше государство бедно, как рабочие, так и крестьяне не отрицают. Но говорят, что уравнять положение всех возможно на удовлетворительное положение. Здесь нужна только решительная борьба по этой линии.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Государственного архива Российской Федерации и Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
В тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы, довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Когда сойду, когда вернусь к вам в тихих строчках, когда спущусь дыханием незаметным ветра в зеленеющие скверы.
В сентябре в Вене умерла поэтесса Елизавета Мнацаканова. Ей было 97 лет. Ее голос часто звучал поверх барьеров. Она читала стихи, вспоминала о выдающихся музыкантах, читала переводы стихов австрийских поэтов.
«Моя родина Австрия, мое отечество Европа, мое место жительства Мальмё, цвет моей кожи белый, глаза голубые, мой дух изменчив, мои капризы капризны, мои упоения упоительны».
Голос Елизаветы Мнацакановой вы сможете услышать в пятницу в 6 вечера. Голоса не умирают.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».